Всем привет! Это шоу «Без плохих новостей». Вы на канале БКС Мир Инвестиций. С вами Максим Шейн. Главная тема выпуска. Центробанк повышает ключевую ставку до 8,5%. Разберемся, почему это плохие новости для инвестора. Расскажем про главные новости недели в рубрике «Гонконг», про акции «Хуа Хонг», а в рубрике «Эдвайзери» поговорим о секторе, который точно будет расти. И, конечно, объявим победителей конкурса и разыграем подарки. Российский Центральный банк повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, или, проще сказать, на 1% до уровня 8,5%. Почти год главный индикатор финансового рынка продержался на отметке 7,5%. Для меня решение было несколько удивительным, потому что все-таки инфляция в нашей стране не такая уж большая, меньше 4%, и теперь реальные процентные ставки в нашей стране очень и очень высокие. А рынок, между тем, ожидал повышения процентных ставок только на 50 базисных пунктов. И это было заметно по динамике цен на облигации федерального займа с погашением в 2024 году. К тому же глава регулятора Набиуллина недавно говорила, что ЦБ допускает возможность повышения ставки, но пока не знает, будет оно разовым или последует серия повышений. Ключевая ставка, напомню, играет опорную роль в экономике, так как под нее коммерческие банки берут деньги у центрального. Поэтому повышение ключевой ставки неизбежно повлечет за собой удорожание кредитов для потребителей, рост ипотечных ставок и много других неприятных моментов. Растет стоимость обслуживания государственного долга, а Минфину еще занимать и занимать в этом году, напоминаю. Считается, что повышением ставки ЦБ борется с инфляцией. Действительно, в случае, если инфляция имеет монетарную природу, это может быть эффективно, но... В России основной вклад в рост цен вносят регулируемые тарифы, цены на импортные товары и топливо. И очевидно, что воздействовать на эти компоненты размером ставки невозможно. Для инвесторов повышение ставок практически во всех случаях является негативом. Цены на облигации снижаются, будущие денежные потоки компаний дисконтируются по повышенному проценту, а это понижает фундаментальную оценку компании. Собственно, на американском фондовом рынке-то феноменальный рост индексов базировался на чем? Ультрамягкая монетарная политика. Высокие ставки интересны лишь тем, кто еще никуда не разместил капитал. В этом случае депозиты и облигации становятся очень привлекательными. Победитель прошлого выпуска, пользователь с этим ником, ваш подарок, книга Виталика Бутерина «Больше денег». Поздравляем! Напишите нам, пожалуйста, на эту почту, укажите адрес и номер мобильного. В следующий раз выберем нового победителя. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно выполнить три условия. Подписаться на наш канал, поставить лайк этому выпуску и написать любой комментарий. Все как обычно, с вас лайки, с нас подарки. И напоминаю, что акция для тех, кто еще не стал клиентом БКС, по-прежнему действует. При открытии брокерского счета у нас вы можете получить акцию, ну то есть ценную бумагу, на сумму до 4000 рублей. Для этого нужно стать клиентом БКС и открыть брокерский счет по ссылке в описании, пополнить этот счет в приложении БКС Мир Инвестиций, купить любые ценные бумаги или валюту на сумму от 10 тысяч рублей в течение 90 дней с даты открытия счета. Все подробности по ссылке. А теперь к вашим вопросам. Спасибо за активность в комментариях и ваши вопросы. Мы выбрали самые интересные и ответили на них вместе с коллегами из аналитической дирекции. Расскажите, пожалуйста, с точки зрения механики, как можно реализовать рост фондового рынка по понедельникам? У нас же, как на БКС Экспресс писали, с начала года 24 недели открывались ростом. Покупать в пятницу фьючерс индекса Мосбиржи? Или как бы вы поступили, хотя бы чисто гипотетически? Ну, давайте посчитаем. Берем данные, ну, скажем, не знаю, с 2017 года и смотрим статистику. Максимальное значение индекса Мосбиржи в понедельник в среднем на 0,7% выше, чем уровень закрытия индекса в предыдущую пятницу. Это медианное значение. Неплохо уже. Теперь посмотрим, всегда ли максимум понедельника выше пятницы, закрытия пятницы. Вдруг он все время ниже, а в один из понедельников был рост на 100%, и это дало высокое среднее значение. Ответ такой, в 80% случаев максимум понедельника был выше закрытия уровня пятницы. Какова может быть стратегия в этой ситуации? Ну, например, мы покупаем на закрытие в пятницу, с открытия в понедельник ставим продавать на сколько-то повыше покупки, и если не продаем в течение дня, то закрываем позицию по цене закрытия понедельника. Соответственно, на следующую неделю повторяем ту же самую итерацию. Дальше нужно определить самое важное. На какой процент ставить продавать повыше, чтобы максимизировалась прибыль стратегии? Несложная программа на Питоне поможет вам найти решение и понять, насколько выгодной может быть эта стратегия. Вы, в принципе, можете сами комбинировать, посмотреть, например, может быть, не продавать и не закрывать позиции в понедельник, а, допустим, выгоднее их будет подержать до вторника или до среды, или до четверга, например. То есть тут очень много вариантов, возможно, как стратегию построить. Главное ее основательно просчитать. Вероятность рецессии в США некоторые специалисты оценивают в 60% и более. У меня много нефтянки и металлургов, какие секторы и компании лучше переложиться в случае наступления рецессии. Во время рецессии есть так называемые защитные секторы. Бизнес-компании, которые работают в этом секторе, не зависят, ну или очень мало зависят от экономических циклов. Это здравоохранение, все, что связано с ЖКХ, стримингом, дискаунтеры в розничной торговле и так далее, и так далее. Также неплохо себя ведет во время рецессии золото. Если я покупаю акцию в долларах, то если ее потом продаю, надо рассчитывать доход от курсовой разницы момента продажи и момента покупки. Если я покупаю облигации российских эмитентов в юанях, после их погашения надо ли рассчитывать доход от курсовой разницы момента покупки облигаций и момента погашения. Если вы налоговый резидент России, то считайте свой финансовый результат по сделкам в рублях. То есть в чем бы вы ни делали, в какой валюте, всегда переводите это в рубли, финансовый результат. Сумма вот этих финансовых результатов по итогам года будет налогооблагаемой базой. Ну а если вы клиент БКС, то компания является вашим налоговым агентом, и поэтому вам ничего самостоятельно рассчитывать не надо, мы все сделаем за вас, не переживайте. Если нет причин покупать бумагу, значит можно шортить. Для игры на понижение по какой-либо бумаге нужны более веские основания, на мой взгляд, чем просто потому, что ее не надо покупать. Например, у компании может быть слабая бизнес-модель, которая ставит фирму в ситуацию постоянных убытков, прожигания денег акционеров. И такая фирма нуждается в постоянном привлечении капитала, занимает деньги на каждом углу и так далее. Могут быть технические моменты, например, когда за короткий промежуток времени акции в несколько раз выросли в цене. Ну, пример, да, малоликвидная бумага, где произошло принудительное закрытие позиций. В целом, я напоминаю, что по статистике 80% времени акции растут в цене, поэтому если вы беретесь за игру на понижение, то она должна быть очень всесторонне обдумана и подготовлена. Какие компании заплатят дивы в третьем квартале? Из компаний, которые покрывают наши аналитики, есть незначительная вероятность, что в сентябре дивиденды заплатят Алроса, Ростелеком и Фосагра. Повторюсь, уверенности по этим выплатам особой нет, она, скажем так, средняя. Пока компании ничего не говорили о своем возможном распределении прибыли. Что касается взгляда наших аналитиков по будущим выплатам, то вы можете их видеть в таблице. Почему у БКС самые завышенные ожидания по акциям в сравнении с другими аналитиками? Откуда такая процентовка рисуется по акциям? Мы не оцениваем модели других аналитиков на рынке. Например, в нефтегазовой сфере различия в прогнозах прибыли могут легко возникнуть только из-за разных предположений о будущих ценах на нефть и валютных курсов, например. Если мы точно знаем, что в результате выкупа акций полюсом они акции, то есть опустятся в цене, то чем плохая идея их шортить? Нет ли тут подводных моментов, как в случае, если шортить дивидендный гэп? Мы точно знаем, что они опустятся в цене, лишь при предпосылке, что все 30% акций будут предъявлены к выкупу и будут выкуплены. К сожалению, ход байбека не прозрачен для рынка и объемы выкупа неизвестны, поэтому, конечно, есть риски. Кроме того, до закрытия обратного выкупа могут сработать другие катализаторы, ну, например, дальнейший рост мировых цен на золото. Подобные факторы могут в какой-то степени разогнать бумагу на краткосрочном горизонте и, в общем-то, нивелировать весь эффект от обратного выкупа акций. Если металлургия – перспективный сектор, зачем продавать ММК, тем более, когда на нее есть спрос в стране? По ММК у аналитиков рекомендация покупать. Эта компания, как и «Северсталь», в большей степени ориентирована на устойчивый внутренний рынок. Ну а в своем вопросе вы, вероятно, имели в виду НЛМК. Ведь НЛМК – это наиболее экспортно ориентированная компания, а цены на экспортном рынке находятся под серьезным давлением от экспорта стали Китаем. В отличие от, кстати, внутренних цен, которые стабильны, как я уже говорил. Мои коллеги, аналитики считают, что справедливая цена на НЛМК – это 200 рублей за акцию. Сейчас бумага торгуется на уровне где-то 191 за одну акцию. Как вы думаете, «Русал» сможет избежать санкций, стоит ли его брать? Ну, и если санкции против «Русала» введут, для компании это будет серьезный ущерб, конечно, так как пока Европа – это ключевое для нее направление. Но и для самой Европы санкции против «Русала» тоже достаточно серьезный вред, поскольку «Русал» – ключевой поставщик алюминия в регион. И график это отлично иллюстрирует. Если предположить, что санкции все-таки ввели, то в течение нескольких кварталов будет просадка по продажам, и «Русал», конечно, постарается переориентировать свои поставки. Но на горизонте года и больше компания восстановит, конечно, отгрузки, как мы в целом наблюдали по другим компаниям в цветной металлургии. При этом коллеги мои видят хороший апсайд для компании на горизонте года, для ее акций имеется в виду до 61 рубля за акцию, а сейчас она стоит 42. И кроме того, «Русал» – это одна из наиболее чувствительных компаний сектора к ослаблению рубля с точки зрения прибыли. Поэтому в качестве ставки на слабый рубль бумага привлекательна. Поясните, пожалуйста, почему в отличие от других акций голубых фишек только акции «Газпрома» остались на минимальных уровнях? Ну, «Газпром» переживает самый сложный период за всю постсоветскую эпоху. За последние 18 месяцев он потерял 75% прибыльного европейского газового рынка. И, скорее всего, навсегда. А цены на газ очень сильно снизились по сравнению с рекордными максимумами, которыми были зафиксированы в 2021-2022 годах. При этом, в отличие от нефтяных компаний, например, ослабление рубля не сильно влияет на прибыль компании. Вопрос по Сберу. Если резервы под кредитные убытки в отчете за первое полугодие составили 1,73 триллиона рублей, а за 2022 1,66, то никакие резервы не распущены, а их еще могут распустить в будущем, что приведет к значительному росту чистой прибыли. Это верно? Да, логика абсолютно верная. Банк сохраняет повышенные резервы на балансе после высоких отчислений в 2022 году. Не могли бы вы прокомментировать недавний скачок X5? Не рекомендуют покупать, а скачок был хороший и вниз не ушло потом. Более того, ритейл защитной акции X5 – один из лидеров российского ритейла. Мы пока не видим новостей, которые могли бы привести к такому резкому росту интереса к X5. Выручка во втором квартале выросла выше ожиданий, но рентабельность все равно, скорее всего, просядет. Да, бизнес по своей природе защитный, X5 крупнейший продуктовый ритейлер, но это постоянная характеристика бизнеса. И обычно защитные бумаги чувствуют себя лучше на падающем рынке, а не обгоняют растущий индекс. Куда пойдет система в ближайший месяц, вероятно ли коррекция? На месяц, к сожалению или к счастью, мы не даем прогноз, а вот на 12 месяцев у моих коллег рекомендация покупать. Когда продавать Яндекс? Ну, когда продавать, сложно сказать, это зависит от той цены, по которой вы покупали, и в целом от вашей стратегии, от того, какая доля Яндекса у вас в портфеле и так далее, очень много факторов. Но основной риск по-прежнему в обсуждаемой реструктуризации бизнеса. Если смотреть только на денежные потоки и перспективы бизнеса как такового, то потенциал, конечно, далеко не исчерпан, по мнению моих коллег. Автору лучшего вопроса мы, как обычно, отправим подарок, постер с зашифрованными пословицами об инвестициях. На этот раз победителем стал пользователь с этим ником. Поздравляем вас. Напишите нам, пожалуйста, на эту почту, укажите адрес и номер мобильного. В следующий раз опять выберем автора лучшего вопроса и подарим подарок. Ждем ваши вопросы с хэштегом BPN. Суд взыскал с Мечела и Челябинского металлургического комбината, а это основное предприятие Мечела, 244 миллиона долларов в пользу Газпромбанка. Газпромбанк является одним из основных кредиторов Мечела. По версии банка, Мечел вовремя не вернул деньги, которые брал у французского банка BNP Paribas, деньги которому дал как раз Газпромбанк. Мечел отрицал просроченную задолженность перед Газпромбанком. Подробно этот кейс объяснял Кирилл Чуйко на стриме в четверг. Обязательно посмотрите, если не видели. Но если коротко, при текущих ценах на уголь и курсе рубля таком, Мечел в состоянии погасить и этот долг, и обслуживать другие кредиты. То есть деньги у компании на погашение долга есть. Рекомендация моих коллег по этой бумаге не меняется. ММК опубликовал сильные операционные результаты за второй квартал. Выпуск стали вырос на 20% год к году. За первое полугодие продажи увеличились на 11%. В третьем квартале у ММК тоже должно быть все хорошо. Строительный сезон в разгаре, спрос на сталь стабильный. Рекомендация моих коллег-аналитиков по акциям компании покупать. X5 Group тоже отчиталась. Результаты лучше ожиданий. Выручка выросла почти на 20% по сравнению с прошлым годом на фоне роста сопоставимых продаж и активного расширения торговых площадей. Чистая выручка дискаунтера «Чижик» при этом увеличилась в 4 раза. Акции компании на этих новостях заметно подорожали. Акции генерирующих компаний резко подорожали на этой неделе. При этом каких-то очевидных новостей не было. Например, бумаги ТГК-1 за неделю подскочили на 20%. В годовых это просто сумасшедшая доходность. На торгах в среду обороты в акциях были даже выше, чем у Сбера. По словам коллег, рост акций ТГК-1 выглядит очень спекулятивным. После того, как дивидендный сезон закончился, инвесторы сейчас ищут акции, которые еще не успели вырасти, и разгоняют низколиквидные бумаги, для которых характерен очень небольшой объем торгов. Крупнейший российский производитель труб, трубная металлургическая компания ТМК, теперь зарегистрирована в России, на острове Русский в Приморском крае. Раньше у ТМК была кипрская прописка. Редомицеляция должна повысить инвестиционную привлекательность компании, и на этой новости акции резко подорожали, в моменте подскакивали на 7%. А вот акции Полиметалла из-за перерегистрации в Казахстан временно перестанут торговаться на московской бирже. Как только редомицеляция завершится, в планах это сделать до 7 августа, Мосбиржа возобновит по ним торги. США ввели санкции против Тинькофф Банка. Несмотря на то, что акции на новости подешевели на 4%, наши аналитики считают, что на бизнес санкции почти не повлияют. Международного бизнеса у Тинькофф практически нет, а сам банк сказал, что был готов к такому сценарию. Из иностранных компаний на этой неделе читались Tesla и Netflix, компании с наибольшей капитализацией, которые входят в так называемую группу MegaCap 8. У Tesla очередной рекорд по выручке. За второй квартал она выросла на 47%, почти до 25 миллиардов долларов. Но акции после отчетности упали на 5%. Инвесторам не понравилось снижение маржинальности бизнеса. За год она упала с 14,6% до 9,6%, в том числе из-за падения цен на авто. То есть Tesla для поддержания продаж своих автомобилей приходится что делать? Снижать цены на свои автомобили, поскольку она проигрывает, похоже, конкуренцию китайским компаниям. О бизнесе Tesla и китайских конкурентах, которые дышат ей в спину, мы подробно говорили на прошлой неделе с Константином Черепановым. Ссылку оставим в описании. Ну а что касается Netflix, то у компании смешанные результаты. По прибыли прогнозы выше ожиданий, но по выручке ниже. После отчета акции на постмаркете упали на 8%. Это связано с тем, что большая часть позитива от новых инициатив Netflix, например, введение платы за дополнительные устройства в рамках одного аккаунта, уже была учтена в ценах акций, а фактически результаты по выручке поумерили оптимизм инвесторов. Индекс потребительских настроений россиян достиг пиковых значений. Довольно интересно, что Россия сейчас показывает самый высокий результат среди всех стран Европы. Несмотря, кстати, на девальвацию нашей валюты, и при этом самую сильную динамику обеспечивают оценки ситуации экономики в целом. Но что касается личных перспектив, люди оценивают уже не так оптимистично. И это вполне нормально. Одно дело официальные данные, которые выходят по статистике, другое дело, как люди ощущают ситуацию в целом. Несмотря на то, что официальная инфляция у нас меньше 4%, мое личное впечатление, что цены в магазинах растут гораздо более высокими темпами, чем об этом нам говорит уважаемый Росстат. Ну и, в общем-то, это характерно для любой страны. Цена барреля нефти на этой неделе поднялась выше 80 долларов. Международное энергетическое агентство недавно понизило прогноз роста спроса на этот год. Он все равно, скорее всего, станет рекордным, но итоговое значение будет ниже, чем ожидалось. Китайская экономика растет медленнее, чем предполагалось. В Европе вообще рецессия. Поддержку котировкам оказывает лишь сокращение добычи в Саудовской Аравии и России. Цены на газ в Европе тем временем падают, уже меньше 300 долларов за 1000 кубометров. Казалось бы, в Европе сейчас стоит рекордно жаркая погода. Соответственно, нужно много электроэнергии для работы кондиционеров и холодильного оборудования. Но европейцы, видимо, уже привыкли экономить. Заполненность хранилищ сейчас выше, чем год назад. И кроме того, недавно как раз возобновились поставки из Норвегии после ремонта крупного газоперерабатывающего завода в Нихамне. Цены на пшеницу растут из-за остановки зерновой сделки. Российские власти согласятся ее возобновить, если будут выполнены все их условия. Речь, в частности, идет о подключении Россельхозбанка к сервису SWIFT и возобновлении поставок запчастей и комплектующих для сельхозтехники. Но, понятно, вряд ли это произойдет в ближайшем будущем. БКС представил валютную стратегию на третий квартал и ближайшие 12 месяцев. Ссылка в описании. Если совсем коротко, наши аналитики ждут роста евро, иены и даже рубля. Российская валюта сможет укрепиться при условии роста цен на нефть и увеличения экспорта. Главный аутсайдер – турецкая лира, которая с начала года потеряла к доллару уже 40%. Рубль пока обесценился только на 20%. Тоже неприятно, но жить можно. Госдума согласовала пятилетний срок действия индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа в первые 3 года после их появления. Затем с каждым годом срок будет повышаться на 1 год, пока не станет 10-летним. Соответствующий законопроект может начать рассматриваться уже осенью. Госдума приняла закон об упрощении перехода в российскую юрисдикцию экономически значимых компаний. То есть речь идет о компаниях, которые сейчас зарегистрированы за рубежом, таких как X5 Group, Яндекс, ВК, Озон и другие. Пока не ясно, как этот переход будет осуществляться, но включение компаний в стратегический список, скорее всего, уже позитивный фактор. Компании быстрее обретут и российскую прописку, и, соответственно, могут вернуться к выплате дивидендов. Теперь рубрика «Гонконг». В ней я подробно разбираю бизнес одной китайской компании из тех, чьи акции можно купить через СПБ-биржу. Сегодня поговорим о компании из сектора полупроводников «Hua Hong Semiconductors». Компания производит 200-миллиметровые пластины для встроенной энергонезависимой памяти и дискретных устройств питания, а также датчики изображения, микроконтроллеры и интегральные схемы для аналоговой и цифровой электроники. Короче, все, что надо, производит. Годовой оборот увеличился в 2022 году на 50% и составил 2,5 миллиарда долларов. 2/3 выручки дает продукция как раз для потребительской электроники. Рыночная капитализация Hua Hong составляет сейчас около 4 миллиардов долларов. История котировок этой компании повторяет многие китайские. Максимум в начале 2021 года, потом падение. Сейчас акции Hua Hong торгуются в 2 раза ниже своих максимальных значений. В прошлом году США ввели против китайских полупроводниковых компаний санкции, как вы знаете, фактически закрыв им доступ к оборудованию для производства чипов по 14-нанометровому техпроцессу. Однако это не коснулось Hua Hong, которая использует в своем производстве более старые технологии, но более надежные, поэтому она может продолжать развиваться. Вкупе с ориентацией на китайских потребителей, а на них приходится 75% бизнеса Hua Hong, это позволит компании существенно наращивать выручку в обозримом будущем. Финансовые показатели Hua Hong на очень высоком уровне. Маржинальность бизнеса по чистой посленалоговой операционной прибыли на упад составляет 16%, а отдача на инвестированный капитал, на секундочку, 19%. Инвестиции в Hua Hong – это прямая ставка на обретение Китаем так называемой кремниевой независимости. Власти принимают меры по поддержке роста сектора подрядного производства микрочипов в стране. И некоторые производители в КНР ищут местных контрактных изготовителей пластин для стабильной внутренней цепочки поставок. Hua Hong, в свою очередь, инвестирует 6,7 миллиардов долларов в строительство производственной линии по выпуску 12-дюймовых пластин мощностью 83 тысячи единиц в месяц и 5 технологических платформ. Акции компании есть в портфеле моих клиентов. Потенциал роста на ближайшую перспективу я по ним вижу минимум 40%. И напоминаю, что моя стратегия называется «Гонконг авторский метод». Если интересно, какие еще бумаги входят в портфель, изучите по ссылке, оставим ее в описании и пишите в комментариях, о какой китайской компании рассказать в следующем выпуске. А теперь рубрика «Advisory». «Advisory» – это услуга по управлению активами для состоятельных клиентов. Я один из адвайзеров, и в этой рубрике рассказываю про идеи и принципы, которыми мы руководствуемся в своей работе. В последнее время инвесторы были очень оптимистичны в отношении развития искусственного интеллекта. Котировки акций компаний, которые даже отдаленно связаны с этой областью, существенно выросли. Однако есть еще один сектор, который будет расти, инфраструктурный. В США есть такое американское сообщество инженеров-строителей, ASCE, которое раз в 4 года выпускает масштабное исследование и оценку состояния объектов инфраструктуры в Америке. Последнее вышло в 2021 году, и в нем впервые в этом столетии положение дел в инфраструктуре было оценено на рейтинг C-. В 2017 году, когда был предыдущий обзор, оценка была D+. При этом исследование показало, что на инфраструктуру расходуется в 2 раза меньше средств, чем это необходимо. По подсчетам ESCE, в ближайшие 10 лет необходимо потратить минимум 2,6 триллиона долларов на модернизацию различных объектов. В частности, на наземный транспорт нужно будет 1,2 триллиона или 120 миллиардов долларов в год. Это означает, что планы госрасходов, которые утвердила администрация Байдена, недостаточны, чтобы навести порядок с хайвеями и аэропортами, которые строились более 40 лет назад. Тем не менее, даже такой скромный план по модернизации инфраструктуры создает дополнительную поддержку экономики за счет создания рабочих мест, увеличения конечного спроса и товарооборота, а также экономии на затратах. По разным оценкам, ВВП США получит дополнительно около 10 триллионов долларов за этот срок. Вытаскивать экономику из пропасти за счет роста государственных расходов – это экономическая классика, которая, между прочим, работает. И круг бенефициаров тоже велик. Прежде всего, это компании, которые участвуют в строительстве. Например, Vulcan Materials, которая производит щебень, гравий и асфальт. Или компания Nucor. Повышенный спрос будет и на строительную технику, соответственно. А это хорошо для такого эмитента, как Caterpillar, например. Транспортные компании, вроде CSX, Union Pacific или Expeditors International, они смогут увеличить темпы роста выручки. Переоборудование зданий, а их планируется провести 4 миллиона, потребует обновления вентиляционных и сопутствующих систем, а это прибыль для Emerson Electric, Train и Honeywell. Ну а теперь анонс важных для инвесторов событий. Напоминаю, что следующая неделя последняя для торгов российскими акциями в режиме Т+2, то есть с расчетами через 2 дня. Дальше торги будут проходить в режиме Т+1 с расчетами на следующий день. И это будет иметь принципиальное значение, потому что нужно будет на день позже покупать акции для участия в получении дивидендов по российским эмитентам. Из событий. Свои операционные результаты представит Норильский никель, Русгидро, Росагро, а также группа Позитив. В США сезон отчетов продолжается. Отчитаются Microsoft, Coca-Cola, Visa и Intel. Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк проведут заседание. Возможно, будет повышена процентная ставка в Америке. А на БКС Live проведем 3 эфира про российские бумаги, банки и технический анализ. Следите за анонсами. Это было шоу «Без плохих новостей». С вами был Максим Шейн. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, звоните в колокольчик и обязательно пишите комментарии. Хороших вам доходов. И не забудьте посмотреть эфиры, которые прошли на этой неделе на канале БКС Live.